С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации Иван Стариков. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый день.
Давайте с вашего родного Новосибирска начнем. Там вышли люди, говорят, по разным оценкам, от 2 до 3 тысяч человек, чтобы высказать свою фи повышению тарифов, которое грядет в Новосибирске. А проблема, которую решают уже на протяжении, ну, не одного десятилетия в Российской Федерации, как бороться с ростом тарифов, ну, и как-то победить эту проблему не могут. Как бороться?
Ну, прежде чем бороться, я хочу поздравить всех радиослушателей «Радио говорит Москва» с сегодня Всемирный день счастья.
Да, об этом мы еще подробнее поговорим, да, чуть позже.
Да, поэтому, если исходить из такого счастья, которое называется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для новосибирцев на 15% сразу, то, в общем, немного оказалось счастливых с точки зрения почти 2-миллионного города. Но, тем не менее, по моим оценкам, 3000 человек – это самый масштабный митинг протестный, на который вышло такое количество людей. И здесь есть несколько очень тонких деталей. Я постараюсь их коротко очень сказать. Вот смотрите, все тарифы разбиваются на ряд вещей. Ну, например, за электроэнергию тарифы повышаются чуть более чем на 3%. А за подачу тепла и горячей воды превышают 20%, даже 25%.
Это же касается... Горячая вода – это 16%, водоотведение – 20 с лишним процентов.
Ну, вот, да. Да, в целом. То есть мы видим, что, казалось бы, повышение тарифов всегда связывают с монополией, связанной с электроэнергетикой. Во всяком случае, так считалось еще во времена проклятого РАО ЕС и Чубайса. Но теперь... закончена приватизация, и, казалось бы, то, что нам обещали, что приватизация создаст конкуренцию генерирующих мощностей, то есть те предприятия, которые производят тепло, горячую воду и производят электричество, они начнут конкурировать. Пока, к сожалению, но я не слышал прецедентов в огромной России, чтобы где-то произошло снижение. Короче, конечно, 15% вместо рекомендованных правительством Российской Федерации 4% – это очень ощутимо для большинства жителей. И если власти, в общем, додавят эту ситуацию, потому что там уже следующий митинг, уже четвертый, вот, и я вижу, что уже зазвучали политические требования губернатора, потому что вроде бы мэр Новосибирска готов включить заднюю скорость, дать задний ход вместе с депутатом.
Коммунист, кстати, локоть там.
Да, и... вообще беспрецедентная произошла вещь, когда коммунисты вместе с «Единой Россией» единогласно проголосовали за увеличение тарифов. Ну, я некоторое время поработал заместителем мэра Новосибирска в команде «Локтя», и не помню, чтобы это нынешний мэр обещал в своей предвыборной кампании.
Я ошибаюсь, или ваши тезисы, которые только что прозвучали, они несколько противоречат вашей жизненной позиции? О том, что конкуренция – наше все, об этом вы многократно говорили в нашей студии, о том, что свободный рынок спасет нас в итоге, а в реальности получается иная картина. Вы ждете сами от администрации административного давления на компании, которые предоставляют свои услуги населению, чтобы они... не повышали тарифы так, как они хотят.
Я хочу сказать, что поведение любой структуры, если это монополия, естественное и противоестественное, оно для меня понятно. Если частная структура, получить как можно больше прибыли.
Да.
Ну и на той щука в реке, чтобы карась не дремал, как известно. Поэтому в этой части я считаю, что чрезвычайно плохо работают регулирующие органы. Я сейчас давайте...
Регулирующие органы – это административное давление. Вы всегда были сторонником именно свободного рынка, свободной конкуренции. Вы многократно в нашей студии говорили о том, что это и есть палочка-выручалочка для всей российской экономики. Сейчас что, отказываетесь от своих слов?
Нет, я не отказываюсь от своих слов. Я говорю, что свободный рынок и рыночная конкуренция – основа экономического процветания, в том числе и в сфере, то, что касается сегодня подачи воды, электричества, тепла, дома, в данном случае новосибирцев. В любой стране, где действительно эффективная рыночная экономика, невозможно было бы, вопреки мнению федерального правительства, решение, причем председатель партии, которого возглавляет Дмитрий Медведев, и его партия проголосовала в городском совете за увеличение почти в 4 раза. Поэтому я...
Нет, 20% и почти в 4 раза, это все-таки разные
показатели. 4 и 15. То есть правительство рекомендовало не более 4, и его партия проголосовала за 15. Безусловно, если была бы нормальная конкуренция, не только в экономике, но и в политике, партия «Единая Россия», если бы она выиграла не на подставных выборах, а в реальных, открытой, честной конкуренции, никогда бы на этот самоубийственный шаг, как, впрочем, и примкнувшие к ней коммунисты, которые всегда были в оппозиции к повышению тарифов, не поступили. А сейчас я хотел бы с другой стороны на задачи посмотреть.
Давайте попробуем. Хотя мне кажется, что вот история с Новосибирском – это показатель как раз популизма мэра-коммуниста, который был против повышения тарифов, а в итоге пришлось-то повышать значительно больше, чем в среднем по России.
Смотрите, есть компания Сибэко.
Давайте.
Это компания Сибэко, которая является, и ее ТЭЦ обеспечивает город Новосибирск. Есть президент России Владимир Путин, есть представитель правительства Дмитрий Медведев, и есть принятая в конце 2010 года государственная программа, называется «Об энергоэффективности и энергосбережении». В этой программе в бытность, когда наоборот президентом был Дмитрий Медведев, а премьером был Владимир Путин, поставлены очень конкретные, четкие задачи. На самом деле жизненно важные для нашей страны – это снижение энергоемкости валового внутреннего продукта. Ну, для радиослушателей я объясню, сколько необходимо для того, чтобы выпустить один валенок, сколько необходимо потратить на это
энергии,
совокупной энергии, электрической, тепловой. Соответственно, на 40% была поставлена задача снизить энергоемкость российского ВВП к концу 2020 года. Энергоемкость валового внутреннего продукта – это ключевой показатель эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.
Один из. Угу.
Ключевой, с учетом того, что мы по этому показателю где-то в 3,5 раза отстаем от развитых стран. Я аплодировал, когда эта госпрограмма была принята, вместе с ней 261-й федеральный закон и так далее. Энергоемкость российского валового внутреннего продукта – это сумма энергоемкости валовых региональных продуктов. И здесь, в Новосибирске, не все хорошо. Если бы мы на самом деле увидели, что в данном случае власть в лице коммуниста Локтя, единоросса Городецкого –
это губернатор
Новосибирской области. Новосибирской области, который сейчас сказал, что я вот стану трупом и отстаю это. Показали новосибирцам, что на самом деле эти 15% повышения, которые совокупно там, увеличат плату новосибирцев где-то на 1,5 миллиарда рублей со всех в среднем, пойдут в модернизацию энергосистемы Новосибирска. Почему? Потому что производство электрической энергии, избытки сбрасываются на оптовый рынок, и здесь достаточно выгодно. Но производство тепла, горячей воды, которая примерно 70% в платежке в средний в месяц, который получает, вот человек получает 5000 рублей, верных 3000 рублей, это за тепло и горячую воду. Вот если бы вместе с этим была представлена программа, вместе с компанией Сибэко, она бы взяла на себя ответственность, то тогда можно было бы говорить и договориться с обществом гражданским Новосибирска.
Это утопия. Это утопия. Когда вы рассказываете про то, что можно выйти к людям и сказать: товарищи, мы вам повышаем стоимость горячей воды и электроэнергии на 15-20%, но это на благое дело, товарищи. И они что, вам будут аплодировать? Никогда такого не будет, Иван Валентинович.
Нет, если власть берет на себя ответственность, что полученные сверх тех денег, которые сейчас пойдут в конкретные вещи, будет отремонтировано там по Красному проспекту 1,5 километра, ржавые трубы будут и со стороны общества, в данном случае, оппозиционных партий, движений, общественных организаций, вы посмотрите, как общественность этот вопрос подняла,
да.
Они увидят реально, будут проверять сметы, чтобы это там не было по расценкам известно каким, и увидят, что действительно происходит модернизация, люди не так глупы, как кажется, они прекрасно понимают, увидят эту траву зеленую, которая растет на теплотрассах в Новосибирске, я сам новосибирец, а там, условно говоря, в январские морозы. Поэтому людей можно было бы убедить. Но когда власть полностью считает, что с ними считаться, это просто овощи. Вот просто овощи. Им захотели повысить на 15, снесут. Захотели штрафы там, за платную парковку, если про Москву здесь говорить, увеличить в 5 раз, снесут. Ну, раз терпят, значит, можно дальше и дальше их грузить. Поэтому в этой части, мне кажется, ведь я еще коротко только скажу про программу энергосбережения. Ведь под нее было запланировано потратить в целом 620 миллиардов рублей, это денег региональных бюджетов, да. 75 миллиардов рублей, это федерального бюджета, а дальше, слушайте цифру, 8 триллионов 300 миллиардов рублей, соответственно, средств частных, то есть вот тех самых компаний, таких как Сибэко. Государство выступило только в данном случае как неким управляющим рисками. Она сказала, мы берем часть рисков на себя, дорогой мой, компания Сибэко, но вот ты должен, у тебя сейчас энергоемкость, условно говоря, на отопление одного квадратного метра в Новосибирске вот столько, а условно говоря, через к 2020 году, если ты выполняешь задачи, поставленные бывшим президентом, и нынешним президентом, бывшим премьером, нынешним премьером, то тогда мы готовы тебя поддержать. Если бы был такой диалог, то я вас уверяю, никаких бы 3000 людей не вышло бы в Новосибирске.
Люди-то вышли против того, чтобы повышались тарифы, а не за то, чтобы им рассказывали, как они будут хорошо жить в случае, если к 2020 году вот эта программа по внедрению энергоэффективности заработает. Это их не волнует.
Людей волнует, когда люди... Тем не менее, в пределах одного дома скидываются на то, чтобы поставить камеры видеонаблюдения, поставить укрепленные двери и так далее. Они видят, что те деньги, которые они сдали управляющему, и могут с него спросить, произошло что-то или нет, или там шлагбаум, чтобы лишние машины не заезжали к ним в двор. Ровно точно и так же здесь нужно было эту проблему разбить на... Некие квадраты, я называю это городские округа.
Вы местные, скажите, это обоснованное повышение или нет?
Я сейчас не могу сказать, обоснованно или нет, потому что не предоставлены никакие расчеты. А те расчеты, которые я видел, которые предоставлены комитетом по тарифам Новосибирской области за подписью его председателя Смодивьярова, значит, с моей точки зрения, там просто банальные арифметические ошибки.
Давайте так, я поставлю на голосование вопрос следующим образом. Вот есть наши слушатели. Они тоже получают счета за электроэнергию, за отопление и за все остальное. И вы утверждаете следующее, что если бы с ними вступили в диалог и объяснили, что эти деньги, например, повышение на 15% всего, пойдут на благое дело, то они бы с этим согласились, вы полагаете?
Можно вот одно уточнение?
Давайте.
Если бы люди видели, какие суммы в итоге получают монополисты, в данном случае, ну, Мосэнерго, если мы... поскольку на радио говорит Москва, и отчетливо видели, как эти деньги распределены по кварталам города Москвы, по управам города Москвы, и понимали, что из этой суммы, ну, для Москвы другая сумма, что на сегодняшний день каждый избранный глава управы, муниципальные депутаты видели бы прекрасно, что в их доме произведен реальный замена. Они бы видели, вывешенные. Нет,
утром деньги, вечером стулья. Поэтому люди сначала платят, а потом или видят результат, или не видят результат. Иначе не бывает,
Иван Валентинович. Вот здесь я бы все-таки...
Как вы это себя представляете?
Вот здесь я бы, как известные электрики, по-моему, в 12 стульях были. Вот я все-таки сказал, помните, да, когда сказал, утром деньги, вечером стулья, а можно как-нибудь по-другому? Можно. Но деньги вперед, в данном случае стулья вперед. расчеты.
Так не бывает. Сами говорите о том, что нужны средства на инвестирование в программу повышения энергоэффективности. Откуда эти средства возьмутся? В том числе и с населения. А как иначе? Не бывает у нас. Сами объясняете, что если бы людям толком дали понять, на что эти средства пойдут, то люди не выходили бы тысячами на улицы. А я утверждаю обратное, что в любом случае, когда людям пообъясняют, что, товарищи, 15% повышения – это вынужденная мера, они тебя в этот момент не слышат. Им все равно, на что ты потратишь эти деньги, даже если на самое благое дело. Они будут против повышения. Все.
Нет, я все-таки исхожу из того, что большинство людей – здравомыслящие люди. И ровно так же, как они ведут у себя дома, решив отремонтировать, там, поставить стеклопакеты, чтобы не дуло из окон, решив там дополнительно изолировать те или иные трубы, ровно то же самое нужно делать в пределах больших российских городов. И только так мы решим проблему снижения энергоэффективности и энергоемкости.
Вам близка логика Ивана Старикова? Да, 134-21-35. Нет, вы не понимаете эту логику 134-21-36. Вы за Ивана Валентиновича? 134-21-35. Вы не понимаете Ивана Валентиновича? 134-21-36. Наше голосование началось, сейчас уже будут звонки наших слушателей. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я чувствую, ваш гость, он какой-то оптимист и живет в совсем другом мире. Вы понимаете, можно рассказать людям, что, к чему и как. Собрали деньги, и вдруг люди, те, которые должны выполнять работу, разворовали их. И мы видим, что этих людей не посадили, а нам объясняют, что вот разворовали, вот снова надо собирать деньги. Россия немножко другая страна, это первое. И второе, мы живем в климатических условиях, где затраты на энергию, на производство продукции гораздо выше, чем в Западной Европе или еще где-то. Посмотрите на карту. Юг России – это север Америки и юг Канады. Поэтому у нас затраты всегда будут выше, чем где-либо. Вот я это хотел сказать.
Спасибо, принимается. Иван Валентинович.
Насчет оптимиста, может быть, некоторые из моих друзей шутят, что я оптимист из тех, которые ходят по кладбищу, смотрят на кресты и думают, что это плюсики. Но я все-таки считаю, что рано хоронить Россию. Вопрос в том, отвечая на ваше сравнение. Вот есть такая страна Финляндия, бывшая окраина Российской империи. 100 лет назад они смогли выскользнуть из наших объятий. Так вот сегодня, согласитесь, что средняя температура годовая в Финляндии существенно ниже, чем если сложить Краснодарский, Ставропольский края, там Сочи и мой родной Новосибирск. Или примерно равна. Финляндия одна из самых высокоэнергоэффективных стран. И у них примерно в 3,2 раза на производство 1 литра горячей воды, 1 гигакалории или там нагретого пара, или киловатта энергии, в 3,2 раза меньше тратится энергии, чем в России. Почему в Финляндии это возможно, у нас нет? И вот здесь, дорогой мой радиослушатель, я с вами соглашусь. Потому что в Финляндии любой человек, который покусится на деньги, собранные у граждан Финляндии, построить себе яхту, как олигарх Мельниченко, не стесняясь самую большую в мире, она, кстати, сейчас привлекла интересы правоохранительных органов Германии, не отмывались ли там деньги, а он крупнейший владелец энергетических активов, в том числе в Сибири. Так вот, если такой, мягко говоря, сильно шикующий парень это сделал бы в Финляндии, то он бы немедленно сел. Поэтому я-то предлагаю потихоньку делать из России Финляндию, а не наоборот махнуть на все рукой и ждать, пока все развалится, и очередная кровавая баня здесь у нас устроится. Как раз вот мы 100 лет назад это пережили.
Если бы вам нормально объяснили, вы бы согласились с повышением тарифов. Да, 134-21-35, и на 15% не жалко. Главное, чтобы диалог был. 134-21-35. Нет, вы в любом случае не приемлете в нынешних условиях повышение тарифов. Это 134-21-36. Все-таки я думаю, что дело в популизме. Ну, правда, локоть, как коммунист же, наверняка отстаивал и не повышал тарифы на протяжении долгого времени в Новосибирске. Ну, вот просто потому, что он за левую идею, нет?
Да нет. Локоть, я не хочу сейчас вешать всех собак, что называется, на локте. Вот. Мне кажется, что локоть был не подготовлен к управлению городом. Вот. И он очень быстро разменял собственное благополучие и создание запасного аэродрома вот, на те стратегические цели, которые были поставлены. Вот ровным счетом стал вести себя, как большинство олигархов, подобных тем, которые строят яхту. Он стал строить свою маленькую яхту, понимая, что мэром ему больше не быть. Вот. Вряд ли он станет выдающимся деятелем коммунистического движения после во всех этих историях. Создал себе аэродром и запас на будущее, не более того.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Пожалуйста, Александр.
Иван Валентинович, вот мне кажется, вас спросили, не первая ли это ласточка, забастовка. А вы отвечаете, вот если бы был я там, я бы все разрулил. Понимаете, страна идет вперед, мы рапортуем о победах там, обо всем, и тарифы, казалось бы, должны падать.
Спасибо, принимается.
Александр, спасибо за вопрос. Безусловно, я считаю, что если бы реализовывались те замыслы, озвученные нынешним руководством, политическим руководством страны, то тарифы должны были уже падать. По одной простой причине, до заветного конца 2020 года осталось чуть более 3 лет. Это вот первое. Второе, то, что рапортуют. А это ведь связано с тем, что никто тотально ни во что не верит. А почему не верит? Потому что есть средства массовой информации, в первую очередь федеральные телеканалы, которые вместо того, чтобы открыто и честно обсуждать гражданам те проблемы, которые возникают, они занимаются пропагандой и все время подменяют под повестку. Надеюсь в том, что сознание у большинства россиян – это сознание аквариумных рыбок. Они, значит, уже не помнят то, что было на сегодняшний день вчера. Это не так, поэтому... Я лично считаю, что огромное количество торфяных пожаров сегодня тлеют под ногами у власти, и в интересах власти сегодня пойти на открытый и честный диалог, онюхнуть потом в эту преисподнюю огненную, когда эти товары подъедят изнутри всю конструкцию.
Вот видите, и вы тоже за административное давление, прижать их к ногтю всех этих... предпринимателей, которые все время хотят заработать.
Не так. Я прошу, Владимир, не передергивайте меня. Я ж по-другому в данном случае. Я хочу сказать, чтобы на сегодняшний день был собран реальный круглый стол, были приглашены эксперты, посажены энергетики, с другой коммунальщики, губернатор, и они бы несколько часов послушали друг друга, в итоге наработали программу. А куда собираемся потратить эти деньги?
Они бы сидели и рыдали. Мы же знаем, многократно эти столы устраивались. Они сидели и рассказывали, как нет средств для того, чтобы инвестировать.
Нет, я съездил в Новосибирск.
Нет средств для того, чтобы
восстанавливать. Я съездил в Новосибирск 28 февраля. Там был круглый стол, было достаточно заинтересованное объяснение. Вопрос просто в чем? Ни мэр, ни губернатор туда не пришли. В итоге высокомерное отношение породило к тому, если бы был мэр и губернатор на этом круглом столе, которые общественники, подчеркиваю, организовали, такого количества людей не вышло бы на митинг на площадь, центральную площадь Новосибирска.
Первое голосование, 15% за вас, Иван Валентинович, 85% все-таки вашу логику не поддерживают, так проголосовала наша аудитория, сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
На часах 16:36 в эфире программа «Против всех». С нами сегодня руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков. У микрофона Владимир Карпов. Ну, теперь еще одна тема. Вы сами говорили про День счастья, сегодня же отмечается, да? Так вот, традиционно в этот день публикуется доклад World Happiness Report, согласно которому там есть... Список стран, 155 стран в этом списке, где замеряется счастье, индекс счастья. Россия в этом списке на 49-м месте, мы как-то растем, и граждане Российской Федерации, согласно этому индексу, становятся все счастливее и счастливее. Вопрос вам, как специалисту. Можно ли этот рейтинг рассматривать как некий объективный показатель того, что мы движемся в верном направлении?
Нет, нельзя. Чего? У нас только одна страна на земном шаре, где... Успех страны измеряется не в количестве тысяч долларов ВВП на гражданина, а так называемым валовым показателем от самого индекса счастья. Это маленькая страна, Бутан, Гималайская. Поэтому если бы у нас мы бы отказались в целом, как и большинство других стран, измерять эффективность и успех национальной экономики, властей ВВП мерить не в десятках тысяч долларов, у нас уж где-то около 8 сейчас вместо 15 стало, то тогда я бы признавал, что на самом деле можно использовать как в качестве универсального показателя.
Там несколько критериев. Там кроме уровня ВВП на душу населения еще уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость, отношение к коррупции. Это те критерии, которые учитываются при составлении индекса счастья. Поэтому говорить только о ВВП на душу населения было бы некорректно.
Не-не-не, я как раз хотел сказать, что было бы корректно, если бы все страны, которые участвовали, они бы наподобие страны Бутан, мерили успех свой вот этим самым индексом счастья. Но те показатели, которые вы перечислили, коррупция, продолжение, уровень коррупции, продолжительность жизни, то в этих показателях мы далеко не на 44-м, 49-м месте, а там к 100 приближаемся, за 70-м месте.
World Happiness Report с вами не согласен, Иван Валентинович. Поэтому, когда сравнивают нас с другими странами и складывают все эти показатели, получается вот такой парадоксальный для вас результат. Почему не стоит рассматривать и это тоже?
Его, наверное, стоит рассматривать как некое отклонение в массовом сознании. По-моему, Солженицын назвал, что вот это обморочное состояние общественного сознания, оно сегодня происходит в России, но мне кажется, что если бы была действительная, возвращаюсь, политическая конкуренция и возможность получения информации большинством граждан не по центральным телеканалам альтернативной, то индекс счастья, он в конечном итоге, то, что Россия, по-моему, на 7 пунктов поднялась за год с уровня прошлого года, в значительной степени показывает, что ручка вот госпропаганды вывернута до предела, вот, и поскольку выборка берется среди большинства граждан...
То есть радуются граждане только потому, что им промыли мозги, а так, на самом деле, они должны грустить, так что ли получается?
Ну, если они, то, что мы с вами обсуждали, Владимир, в первой части нашей передачи, смотрят в платежки, смотрят на...
Они не только в платежки же смотрят, понимаете?
Ценники в магазинах. Вот, то...
Не хлебом единым жив человек, если хотите, Иван Валентинович. Не только деньгами измеряется состояние счастья, радости, веселья. Другие критерии тоже существуют. Человек влюбился, он счастлив. Человек расстался, он несчастлив, сколько бы он ни зарабатывал, и какой бы уровень социальной поддержки у него ни был. Так вот, граждане Российской Федерации в своем большинстве демонстрируют, что они им становится жить проще, легче, если хотите. А даже если и сложнее, то они от этого, ну, не унывают, как минимум. Что в этом плохого? Не счастье ли человеческое? И есть главный показатель успешности действия властей.
Нет, все-таки я здесь как человек, который исповедует другие взгляды и хочет, чтобы...
Исповедует граждане... уныние, так что?
Да. Нет, человек, который все-таки исповедует другую формулу развития страны, суть которой на самом деле состоит в том, что все-таки россияне по уровню продолжительности жизни, по среднедушевым доходам, по расходу домашних хозяйств, чтобы не половину семейного бюджета они тратили на продукты питания, а 9-10%.
Опять вы все к деньгам.
Понимаете, вот все-таки я окончил советское время и школу, и вуз. Помните, был диалектический материализм, исторический материализм, и там нам тогда в рамках марксистско-ленинской идеологии говорили, что бытие определяет сознание. А волшебным образом, вроде бы в рыночной экономике, где на самом деле бытие должно определять сознание, оказалось, что вот в такой несколько специфичной суверенной демократии в России сознание стало определять бытие. Поэтому в этой части я думаю, что это, ну, как из известной притчи, вы с них содрали, еще одну шкуру содрали, что они делают? Плачут. Пойдите еще сдерите. И когда пришли в очередной раз содрать с народа шкуру, а народ смеется. И власть тогда сказала, ну все, если они смеются, значит, у них больше ничего нет.
Не кажется ли вам, Иван Валентинович, что просто ваше восприятие реальности несколько расходится с восприятием реальности у других граждан Российской Федерации, и вы просто с этим не можете согласиться и смириться? И поэтому полагаете, что этот рейтинг неверный, а вот тот рейтинг, в котором Россия падает, тот правильный, потому что он вам близок. Но это тоже какая-то искаженная реальность, Иван Валентинович.
Может быть, но я тут не могу руководить поскольку вы автор этой передачи, но готов взять реванш за первое голосование. Давайте поставим. Вот граждане, которые нас сегодня слушают, как они считают? Они счастливее стали за прошедший год?
Тогда вы это спорить, блин, тогда спорить граждане будут не с вами, а с индексом.
Хорошо, я тоже с ним спорю, с индексом.
Вы говорите, что этот показатель учитывать нельзя, потому что он неправильный, в вашем мнении,
по вашему мнению. Да, потому что сейчас голосование покажет, что индекс неправильный. Большинство граждан чувствуют нарастающую тревогу, апатию и безысходность.
И то есть у них все хуже, хуже и хуже.
У них все хуже, хуже и хуже. И цифры официальной статистики я вот посмотрел.
Это не официальная статистика, это их чертов за американский или какой там заокеанский рейтинг.
Есть госпожа Голодец, вице-премьер по социальному блоку. Она сказала, что вот только в России возможен такой феномен, когда более 5 миллионов человек, работающих, оказываются за чертой бедности. Да, а если плохо. У вас еще один ребенок, то страна уже стоит на грани выживания. При этом у нас минимальный размер оплаты 7 500 рублей, а, соответственно, прожиточный минимум где-то 10 600.
Значит, граждане, с этим нужно бороться, потому что это не новая цифра. Мы давно в этой реальности живем, когда у нас человек работает, да, зарабатывает нищенскую заработную плату и, да, чувствует себя бедным. Это не новость для нас, Иван Валентинович. Просто весь вопрос в том, с этим что-то делают или нет, обращают внимание или нет. Голодец говорит, это у нас есть, это уже, простите, половина решения проблемы, признание ее.
Владимир, так мы все-таки что делаем?
Голосуем.
Повышаем прожиточный минимум, вот, или добиваемся, чтобы в очередном рейтинге счастья, фейкового индексе счастья, значит, Россия опять стала счастливее.
Почему почему фейковые обязательно те рейтинги, в которых Российская Федерация показывает какие-то позитивные показатели? А там, где мы падаем, это вот и есть настоящая реальность.
Потому что снижение реальных доходов населения происходит уже третий год подряд. Люди на себе это чувствуют. Поэтому я исхожу, что люди были бы счастливы, если бы получали, в той же Финляндии, 1200 в месяц средняя зарплата.
Секундочку. Это как? Это, простите, тогда мы бы в рейтинге были где-нибудь на уровне Финляндии и Швейцарии, то есть в первые десятки. Это другое. Мы на 49-м месте, мы до них не дотягиваемся, это так тоже реальность.
У нас бы совпали цифры реальных доходов граждан и нашего индекса счастья. Вот тогда эти вещи бы совпали.
Мы тогда были бы в первой десятке, а не в первом полтиннике, Иван Валентинович.
Ну, так я хочу, чтобы мы были в первом десятке.
Нет, вы не согласны с тем, что мы можем быть вообще теоретически в первом полтиннике. Вы не согласны с тем, что мы живем, ну, скажем так, чуть лучше, чем 2/3 населения планеты Земля. Вы с этим не можете согласиться. Вот в чем история. Вы говорите, нет, мы должны быть где-нибудь там, в районе какой-нибудь там, я не знаю, что-то, Бурундии, не знаю, Сирии, Танзании. Вот там мы должны быть, вы говорите. Там, наравне со странами, где идут войны, где там вырезают население и все остальное.
Я считаю, что Россия великая страна и по истории, и по культуре, и по науке. Поэтому я глубоко убежден, что сегодняшний индекс счастья граждан не соответствует историческому, если хотите, контексту нашей страны.
Где мы должны быть?
Мы должны быть в первой десятке по индексу счастья.
А вот реально, если оценивать сегодняшние показатели, вы полагаете, мы...
Ну, где-то, я думаю, что на 70-80 месте. Если бы у нас были, большинство граждан получали объективную информацию, могли сопоставлять, то я думаю, что...
Республика Беларусь, да. Там говорят, с информацией еще пожестче, чем у нас. Они пониже нас в индексе счастья, Иван Валентинович. Вот здесь расхождение есть.
А потому что там, допустим, взяли и понизили тарифы, пусть административным путем. Это одна часть истории. Вторая часть истории состоит в том, что, как мне кажется, видите, там тоже нарастают некие проблемы. Впервые мы же слышали, что Александр Григорьевич Лукашенко, президент, сказал, нечего шастать по улицам.
Да.
Впечатленный митингами протеста.
Там пропаганда-то еще больше.
Да. Поэтому.
Напомню, с нами Иван Стариков. На часах 16:46. Сейчас мы заводим наше голосование. Вы согласны с Иваном Валентиновичем? Да, 134, 21, 35. Мы должны быть гораздо ниже в этом индексе счастья. 49-е место не наше. Мы не можем так хорошо жить. 134, 21, 35. И 134, 21, 36 нет. Вполне себе объективный показатель. Вы полагаете, что хуже вы жить не стали в последние там 2-3 года. ощутимо хуже, поэтому не чувствуйте себя несчастным человеком. Это 134-21-36. 134-21-36 – нормальный показатель. Вы себя несчастным человеком не чувствуете. Все. Все. 134-21-35. Вы за Ивана Старикова. 134-21-36. Вы готовы с ним спорить? Поехали. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Вы знаете, я спорю со всем, потому что мой индекс счастья в Советском Союзе до 90-го года, который только вот не надо 90-е года там приплетать, когда анархия полная была. И я сравниваю с тем, не то, что трава зеленее, солнце ярче, а то, что мой опыт подсказывает. И мы бы жили прекрасно, и развивалась бы страна. И никакой капитализм ни в Финляндии, ни в Швейцарии, ни в Швеции не будет платить рабочему человеку достойную заработную плату.
Спасибо, принимается, Иван Валентинович.
Владимир, по-моему, да. Владимир, вы знаете, я с вами согласен, лучшие годы моей жизни были. Вот ровно 30 лет назад я стал заслуженным льноводом СССР. Работал главным агрономом, потом директором совхоза. Я реально проецирую, что это были лучшие годы в моей жизни. Но первая поездка, которая оказалась заграничной, вот маленькой Бельгии, вот, значительно перевернула мои взгляды.
Вы после этого стали несчастным?
Я не то чтобы не стал несчастным, но я стал анализировать и сопоставлять, как же так, маленькая Бельгия, без нефти, газа, алмазов, золота, платины и всего прочего, люди живут и ездят на тех автомобилях, живут в домах, покупают продукты, которые были недоступны подавляющему большинству. Поэтому давайте мы с вами все-таки величие в качестве ядерных боеголовок, с одной стороны, с других, да, была уверенность в завтрашнем дне. И мое вот личное чувство, я вам откровенно говорю, оно с чем совпадало, и в чем я считаю, что сама по себе у того устройства общества было, я оценивал свое счастье, полезен я тем людям, которые есть. Поэтому я стремился, чтобы там мой совхоз, которым я руководил, там...
Видите, получается, да, что у этого понятия счастья множество критериев. Автомобилями это не меряется.
Не только автомобилями, я согласен. Но в чем сегодня главное ощущение несчастья, ощущение надвигающейся беды и тревоги? Но это же показатель объективный в том, что у страны нет никакого осмысленного проекта национально-государственного будущего. Мы живем с головой, повернутой назад, докопались уже до равноапостольного князя Владимира и поставили его около Кремля. С моей точки зрения, необходимо срочно предложить стране вектор развития
идеологию. В будущем. Вы говорите об идеологии.
Да, я говорю об этом, в этом смысле идеологии, и сейчас многие из моих друзей-либералов меня подвергнут обструкции, но я скажу, что все-таки в социалистическом реализме, которым был потом уникально в тех же Соединенных Штатах Америки, в кинематографе. Вот мы с сынишкой, вот он сидит, 13 лет, ходили вчера в кино, там обязательно там чернокожий, там американец, спасают друг друга и так далее. То есть в этом смысле вопрос создания у большинства граждан некого позитива, стратегического позитива для нации, это главное было бы, чтобы стало ощущением счастья. И это было, зиждилось бы на очень серьезном, если хотите, фундаменте. И
тогда ваша поездка к Бельгии вообще ни при чем, ровно потому, что тогда была определенная перспектива, тогда вам рисовали светлое будущее, строительство коммунизма, этого вам должно было хватать вполне вот так за глаза, Иван Валентинович.
Вот я убежден, что Владимир, который задал вопрос, он человек наверняка думающий, он же тоже помнит это ощущение перемен. Ну, вспомните, 87-й, 88-й, 89-й год, мы все ждали перемен.
Перестройка.
Да. И, к сожалению, значительные вещи были обмануты. Я с вами здесь согласен абсолютно. Но то, что стране жизненно необходимы перемены, нужен осмысленный проект национально-государственного будущего, это для меня вещь очевидная. И вот от этого зависит реальный индекс счастья. Не,
перемены и, простите, какая-то перспектива, то есть запрос на позитивный сценарий, это разные вещи, Иван Валентинович. Перемены – это когда мы, например, говорим, нет, мы не туда двигались, на самом деле нужно идти в обратную сторону. Вот это перемены. А то, что вы говорите, это нужен просто позитивный сценарий, когда нам говорят, вот мы движемся в этом направлении, вот она конечная точка.
Да.
Для этого менять курс не обязательно, Иван Валентинович.
Да, разве дело в смене курса? Дело на самом деле в том, что состоит, а как Россия себя видит в окружающем мире в ближайшее время? А на что собирается использовать в качестве конкурентных преимуществ. Я сейчас не хочу заводить, Владимир, вы знаете, мою старую песню. Вот сегодня не состоялись выборы президента Российской академии наук. Вы, наверное, только что слышали. Так вот, Институт экономики, где я работаю, имею честь его представлять, надеется, что через полгода Российская академия наук изберет президентом Российской академии наук того, кто поддержит проект «Единая Евразия. Новый Транссиб». Строительство транспортного коридора от Тихого до Атлантического океана, жизненно необходимый. И Востоку, и Западу.
У Востока-то спросили, а то они же не в курсе, а то мы построим, а возить-то нечего будет.
Ну, я могу сказать, что трафик под миллиард тонн в одну и примерно 400 миллионов тонн в другую сторону. Поэтому вся логистика висит на Суэцком канале. Вот Китай не стал никого спрашивать. Стоит в обход России шел свой шелковый путь через Закавказье
и идет. Как построил?
А?
И как построили они?
Ну, как они строят? Они уже первые, так там сказать, грузы, демонстрационные поезда запустили.
А после демонстрационных поездов чего было-то?
А что там было?
Ну, мне кажется, ничего.
Нет, они полным ходом, у них ведется стройка, и вы посмотрите, какие объемы выполняются. Поэтому в этом смысле 100 лет Транссибу исполнилось самому успешному инфраструктурному проекту. Мой родной Новосибирск, например, состоялся исключительно благодаря этому проекту. Это самый успешный инфраструктурный проект в мировой истории.
Я к тому, вот, что это неплохо бы согласовывать с теми людьми, грузы которых мы предполагаем будем возить по этой территории.
Не вот надо сейчас ничего согласовывать. Вопрос не только движения грузов. Вопрос создания.
Сколько триллионов долларов нужно вбухать в
этот... Вопрос создания на территории России.
Сколько триллионов долларов нужно вбухать в этот проект? Я просто
не
спрашиваю.
Не триллионов долларов, если строить не по тройным расценкам, а в рамках международного консорциума 18 триллионов рублей. Это 240 миллиардов долларов, российская часть, но...
Это вообще бюджет Российской Федерации годовой.
Да, годовой бюджет, но это примерно...
Вбухать в проект, 7... который не факт, что окупится в этом
истории. А вот когда Транссиб говорили, что он не получится, вот не было бы страны Советского Союза в первый год Великой Отечественной войны, самим фактом существования.
А и где Александру сейчас
КВЖД? Третьему,
где сейчас
КВЖД? И Александру КВЖД... Это небольшое ответвление осталось у Китая. Я сейчас говорю о том, что была построена, когда двигателя внутреннего сгорания не было, самая большая железная дорога в мире.
Да.
Ни одного человека там не работало принудительно, ни одного заключенного. Половина средств были деньги русского купечества, заводчиков, предпринимателей. Господин президент, вы
если
хотите вернуть российские...
Если китайцам настолько это нужно, почему они сами не вкладывают в этот проект, Иван Валентинович? Вот здесь расхождение небольшое. Они ждут, когда мы построим... Сами? А так они не заинтересованы?
Китай идет к Босфору. Мы идем к Атлантике. Мировая логистика, которая связывает два рынка с населением в 4 миллиарда человек, 3 миллиарда Восток, Юго-Восток и 1 миллиард Западная и Восточная Европа, и между ними Россия, должен плотно стоять на двух ногах. Южный Китайский шелковом пути, Северной Российской, Транссиби. Но это создаст новый центр притяжения капитала, труда, услуг на территории. Создаст. Как образовался Новосибирск, Красноярск, развился Иркутск и так далее. Прекратится катастрофическое обезлюдивание территорий, и тогда инициатива Юрия Трутнева о дальневосточном гектаре сможет быть реализована.
Про счастье мы голосуем. Вы абсолютно несчастны, как утверждает Иван Валентинович. 134-21-35.
Я говорю, что у вас...
Счастье есть. 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8495. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Так долго мы не можем. Слушаем тогда вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я хотел бы задать вашему гостю вопрос.
Давайте.
А он знает, сколько лет строился Транссиб и к чему это все привело, в принципе?
Знаю, Транссиб строился 25 лет. Строительство было начато 31 мая 1891 года у первой пади под Владивостоком и закончено 5 октября 1916 года, когда был серебряный...
К чему это все привело? Простите.
Это привело к тому, что в рамках Столыпинской реформы из европейской части почти 7 миллионов крестьян со скарбом, скотом переехали в Восточную и Западную Сибирь, на Дальний Восток, в том числе и ваш покорный слуга, предки которого, прадеды, из Брянской губернии в 1910 году переехали в те самые места.
Это все замечательно, но почему же так вот вы рассказываете? Все потрясающе, такой замечательный инфраструктурный проект. И мы вспоминаем 17-й год. Почему страна была такая нищая? тогда? Вот вы сейчас нам предлагаете, у нас нет денег, как говорит наш премьер, вложиться в инфраструктурный проект. У нас люди живут в подвалах, на улицах, у нас живут не пойми как по стране. Вы выйдете за Московскую область. А вы предлагаете вложить деньги, правильно говорит ведущий, еще неизвестно, окупаемый ли проект?
Проект окупаемый, расчеты сделаны, просто времени у нас очень мало, проект окупается в течение 15 лет. Относительно денег, существует избыточный глобальный мировой капитал, огромное количество напечатанных денег, не обеспеченных, если хотите, реальной инфраструктурой, чем пользуется, в частности, Китай. Реализовать этот проект можно только в рамках создания международного консорциума.
Вот.
Разместить штаб-квартиру ровно посередине Новосибирске. Штаб-квартира, он ровно между Тихим и Атлантическим океаном.
Где консорциум?
И таким образом...
Утром деньги, вечером студия, да. Иван Валентинович.
Обратиться к Западу и к Востоку. Я вас уверяю, это же проект родился на основе фундаментальной работы Пола Кругмана, Нобелевской премии 2008 год, и моего визита в Южную Корею в разгар мирового финансового кризиса. Южные корейцы тогда в Сеуле в рамках больших лиц говорили: ребята, дайте нам коридор, договоритесь с Северной Кореей, и мы найдем деньги, чтобы построить эту дорогу.
Южная Корея вообще-то зарабатывает, производя суда для перевозки грузов по океану. И поэтому она не будет в восторге от реализации этого проекта, потому что они потеряют своих заказчиков. Иван Валентинович, зачем им это надо?
Они не потеряют, потому что мы заберем 20% глобального грузопотока. Еще раз смотрите на Китай. Китай, несмотря на то, что владеет примерно 80%...
Они будут хлопать в ладоши и говорить: господи, как
Китай,
хорошо.
Который 80% портовых мощностей мировых имеет, тем не менее бьет шелковый путь в обход России.
Голосование. Давайте еще оставлю буквально на 30 секунд. Вы абсолютно несчастливы, как утверждает Иван Валентинович. 134-21-35. Вы счастливый человек. 134-21-36. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел спросить, можно?
Вы уже в эфире, поэтому коротко, если можно.
Вот сейчас обсуждается там индекс счастья, а можно спросить, внутренний валовый продукт, как посчитать, чтобы учитывать непрерывное образование взрослых? Есть какой-нибудь нормативный документ там?
Ой, про непрерывное образование взрослых?
Да. Ой, вы знаете, это очень долго, я не смогу ответить, осталось несколько секунд. Есть такие методики, но... Это тема отдельного серьезного разговора.
Ладно, будем считать 1-1. 86% за вас, Иван Валентинович, 14% наших слушателей
это против. Это потому, что услышали проект «Единая Евразия. Новый трансип».
С нами был Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Спасибо, Иван Валентинович, приходите еще.
Пожалуйста, приглашайте. Спасибо, Владимир.